что, если величайший обман в истории человечества, ну, вообще не был ложью?
Звучит как-то парадоксально, честно говоря.
Абсолютно. Но вот давайте на секунду задумаемся. Что, если змей в Эдемском саду, когда он сказал Еве, что она станет как бог, что если он произнес ей абсолютно чистую, стопроцентную правду?
Ого! Ну, это, скажем так, смелое заявление. Такие вопросы заставляют полностью переосмыслить устоявшиеся истины.
Да, да. Именно поэтому в нашем сегодняшнем глубоком погружении мы беремся за материалы, которые, ну, они могут полностью изменить перспективу на самую известную историю в мире.
Угу.
В центре нашего внимания сегодня детальный разбор 9-й лекции доктора Роберта Ваноя. Это лекция по истории Ветхого Завета, посвященной 2 и 3 главам книгу Бытия.
Если быть совсем точным, мы будем говорить о двух самых известных деревьях в истории человечества. О дереве жизни и о дереве познания добра и зла.
Точно.
Это действительно тот случай, когда многовековые культурные наслоения, ну, вся эта поп-культура, искусство, они просто скрывают от нас первоначальный смысл. Наша цель сегодня выйти далеко за рамки привычных, можно сказать, воскресных представлений об Эдемском саду.
Да, потому что пора уже разрушить этот популярный, но совершенно безосновательный миф о неких волшебных яблоках.
100%. Никаких магических свойств там не было. Нам нужно добраться до настоящей теологической, психологической и, в общем-то, этической сути этих древних символов. Текст Бытия, он гораздо глубже, чем просто какая-то детская моральная басня.
Угу. И, забегая вперед, стоит сразу прояснить этот момент. Плоды этих деревьев, они не имели абсолютно никакого магического и химического состава.
Да, никаких тайных ингредиентов.
Именно. И чтобы понять всю глубину той катастрофы, которая описывается в 3 главе, нужно сначала кристально ясно осознать, чего именно лишилось человечество. Так, давайте разберем это по полочкам. Начнем с первого символа дерева жизни.
Давайте. Если мы обратимся к контексту источника, текст упоминает это дерево при описании сада в Бытие 2.9. А затем мы видим его снова уже в конце 3 главы, там в стихах с 22 по 24.
Угу, это как раз после грехопадения.
Да-да. Доступ к дереву жизни немедленно закрывается. Сад начинают охранять херувимы с пламенным мечом. И здесь, ну, возникает совершенно логичный вопрос. А в чем, собственно, заключалась сила этого дерева? Почему оно давало жизнь?
Хороший вопрос.
И вот здесь по-настоящему увлекает на то, что предлагает теолог Жан Кальвин в своих комментариях. Кальвин категорически утверждает, что дерево жизни вообще не обладало никакими физическими, ну или химическими свойствами, способными даровать клеткам организма вечную жизнь.
То есть, подождите, если бы современный ученый, грубо говоря, взял этот плод на анализ в лаборатории, он бы не нашел там ничего, кроме обычных углеводов и витаминов.
Абсолютно верно. Просто фруктоза, вода и витамины. Кальвин описывает это дерево исключительно как сакраментальный символ.
Сакраментальный символ.
Да. Оно было видимым знаком жизни, знаком общения с Богом и, что самое, наверное, фундаментальное, знаком полной зависимости от Него. Вся суть вообще заключалась не в коре, не в листьях и, ну, не в соке плодов. Суть заключалась в отношениях.
Отношениях, основанных на послушании.
Вот именно, Бог дал это дерево как внешний знак своей благодати и обещания жизни. И как только было утрачено само послушание, то есть та единственная вещь, которую этот знак обозначал, символ был немедленно отнят.
Угу.
Человек больше не мог иметь доступа к знаку жизни просто потому, что разорвал внутреннюю связь с ее реальным источником.
Знаете, в лекции доктора Ваноя приводится отличная аналогия. Я когда слушала, мне она очень понравилась. Аналогия из другого ветхозаветного текста про Самсона из книги «Судей».
О, да, прекрасный пример.
Вот многие же привыкли думать, что в длинных волосах этого знаменитого силача заключалась какая-то сверхъестественная магия, будто сами волосы работали как батарейки.
Да-да-да, как магический артефакт.
Точно. Но текст ясно показывает, что это не так. Волосы были всего лишь внешним знаком назарейского обета Самсона, знаком его посвящения Богу.
Угу.
И как только этот знак был срезан, Самсон потерял силу. Но он потерял ее не из-за отсутствия кератина на голове, ну, понимаете, а потому что вместе со знаком ушло то, что этот знак символизировал – Божье присутствие.
Абсолютно точная иллюстрация. И точно такой же механизм работает и с деревом жизни в Эдеме. Потеряв внутреннюю суть отношений, человечество просто потеряло право на внешний символ.
Угу.
И это, кстати, подводит нас к важному теологическому водоразделу, о котором подробно говорит доктор Ванний. Понимание того, как работают эти символы, оно формирует два совершенно разных взгляда на религию вообще.
Так, интересно.
С одной стороны, существует концепция, которая, ну, в римско-католической традиции получила латинское название «ex opere operata».
Это переводится как «от совершенного действия», верно?
Да, буквально так. И эта концепция подразумевает, что ритуал или таинство работает само по себе, почти механически. Совершил правильное физическое действие, все, получил духовный результат. И это происходит, ну, независимо от внутреннего состояния человека.
Понятно, почему такая концепция очень привлекательна для многих. Она же все упрощает до уровня простой транзакции.
Угу.
Типа «съел плод, получил бессмертие». Провел ритуал, получил гарантию. Это полностью избавляет от необходимости выстраивать сложные, требующие постоянной самоотдачи отношения с Богом.
Именно так. Это такая попытка подчинить духовную реальность физическим законам. Сделать благодать управляемой, как какой-то ресурс. Но библейский подход, который артикулируется в протестантской традиции, он совершенно иной.
В лекции упоминался Вестминстерский катехизис, кажется.
Да, доктор Ваной ссылается на 92-й вопрос Вестминстерского краткого катехизиса, и там дается очень четкое определение. Таинство — это видимый физический знак невидимой благодати. Благодать не передается магическим путем через пищеварение.
Слава Богу.
Да уж. Бог не делегирует свою силу объектам материального мира так, чтобы они могли функционировать автономно от него. Дерево было даровано для того, чтобы человек, вкушая его плоды, ну, каждый раз осознанно вспоминал, от кого он получает каждый вдох.
Угу.
И чтобы он добровольно подтверждал свой завет с Творцом.
Ну хорошо, если дерево жизни символизировало вот эту полную радостную зависимость от Творца и осознание того, что жизнь не принадлежит человеку по умолчанию, то логично спросить, а как именно эта зависимость была разорвана?
Да.
Ведь нельзя же просто отказаться от источника жизни без какой-либо причины или, ну, альтернативы. И это рассуждение подводит нас ко второму дереву, дереву познания добра и зла, тому самому инструменту испытания.
Запрет, касающийся этого второго дерева, сформулирован в Бытии 2.17 предельно ясно. Там сказано: «От дерева познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».
И вот здесь нужно сделать одну очень важную оговорку, опираясь на материалы лекции. Бог не говорит, что дерево токсично.
Нет, конечно.
Оно не вырабатывало яд. Если бы плод был ядовит сам по себе, это была бы, скажем так, история о технике безопасности, а не о моральном выборе. Запрет был просто проверкой.
Согласен.
И вот здесь начинается самое интересное. Просто невероятная деталь, на которую обращает внимание Ванны, когда анализирует диалог змея и Евы. В Бытии 3.5 змей обещает: «В день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как Бог, знающие добро и зло».
Угу.
Обычно ведь принято считать, что змей здесь лжет от первого до последнего слова, так? Чтобы заманить людей в ловушку. Но давайте внимательно посмотрим на стих 22 из той же 3 главы, где говорит уже сам Бог.
Да, и это место всегда вызывает много вопросов. Бог произносит слова, которые при поверхностном чтении могут просто шокировать. Вот «Адам стал как один из нас, зная добро и зло».
Подождите, подождите. То есть слова змея и слова самого Бога в 22 стихе, они фактически совпадают?
Выходит, что так.
Получается, человек действительно получил то, что ему обещали. И змей не лгал в этой конкретной формулировке. Человек стал как Бог, познав добро и зло. Но тут же возникает колоссальное противоречие.
Какое именно?
Ну разве стремление стать подобным Богу, стать более развитым, знающим, разве это не естественная цель любого духовного роста? Как становление подобным Творцу могло оказаться величайшим грехом?
Это, пожалуй, центральный парадокс всей этой истории. И он требует предельной интеллектуальной честности. Чтобы распутать этот узел, доктор Ван Ней сначала предлагает рассмотреть и затем отвергнуть так называемый мифический взгляд.
А это про то, что боги просто завидовали людям?
Да. В академической среде есть целая критическая школа мысли, которая рассматривает текст бытия просто как адаптацию, ну, древних ближневосточных и античных мифов. Вспомним, например, миф о Прометее.
Угу. Который огонь украл.
Точно. В таких нарративах боги обычно завистливы, ограничены и эгоистичны. Они прячут от людей огонь, технологии, разум или цивилизацию, потому что панически боятся конкуренции.
Понятно. То есть, согласно этому взгляду, бог из книги «Бытия» — это просто еще один такой космический тиран, который охраняет свою монополию на знания?
Да. А Змей — это своего рода древний освободитель, эдакий борец за свободу, принесший свет просвещения. И это очень популярное прочтение сегодня в секулярной культуре.
Ну да, звучит очень по-голливудски.
Но библейский текст, если анализировать его внутреннюю логику, он категорически сопротивляется такой интерпретации. Прежде всего, Бог сам по своей воле посадил это дерево прямо посреди сада. Знание не было спрятано где-то на краю Вселенной.
Угу.
Проблема здесь вообще не в интеллекте или объеме информации, а в морали. И чтобы объяснить это, доктор Ванновая вводит концепцию выдающегося библеиста Герхардуса Восса.
И что говорит Восс?
Восс утверждает, что дерево познания добра и зла по своей природе было абсолютно нейтральным. Само название не несло в себе ни проклятия, ни магии. Это был специально созданный Божий инструмент для перевода человека из состояния инфантильной невинности в состояние настоящей моральной зрелости.
Хм. Но позвольте с этим поспорить. Как инструмент, который привел к такой космической катастрофе, изгнанию и смерти, как он мог быть абсолютно нейтральным?
Ну, смотрите.
Разве само его присутствие в саду не было заранее расставленной ловушкой? Многим покажется, что если бы Бог просто не сажал это дерево, не было бы и никакого грехопадения.
Это очень справедливый вопрос, и Восс дает на него глубокий ответ. Дело в самой механике морального выбора. Состояние первозданной невинности – это еще не истинная добродетель. Невозможно быть по-настоящему верным, если у тебя нет физической или моральной возможности совершить предательство.
То есть нужна свобода выбора.
Именно. Добродетель требует свободы выбора. По мнению Восса, человек в любом случае должен был получить это знание добра и зла, чтобы стать зрелым. Вопрос заключался лишь в том, каким путем он его получит.
Он мог выбрать другой путь.
Конечно, он мог получить это знание через сопротивление искушению, то есть через послушание. Выбрав добро и осознанно отвергнув зло, человек на практике бы познал разницу между ними и стал бы морально зрелым существом. Дерево было лишь катализатором этого неизбежного процесса взросления.
Но человек выбрал другой путь?
Да, путь падения и непослушания.
То есть знание можно получить, либо утверждая добро, либо совершая зло. И человек выбрал второе. Но если мы вернемся к словам Бога, человек стал как один из нас. Что это все-таки означает?
Герхардус Восс предполагал, что эта фраза Бога была сказана с глубокой иронией, возможно, даже с трагическим сарказмом, своего рода констатация абсурда. Ну, посмотрите на этого новоявленного Бога, который теперь в ужасе прячется в кустах, осознав свою наготу и дрожит от звука шагов.
Ну да, сарказм звучит логично в контексте очевидного провала людей. Они явно не стали всемогущими повелителями Вселенной.
Да уж.
Но, насколько я помню, доктор Ван Ной в своей лекции идет дальше. И это поднимает один очень важный вопрос. Что если в словах Бога в 22 стихе не было совершенно никакого сарказма? Что если Бог говорил абсолютно серьезно, констатируя факт?
Это смелая мысль.
Да, что если человек буквально, в каком-то очень специфическом, пугающем смысле действительно стал как Бог? Как это вообще можно понять, не разрушая при этом всю теологическую картину?
Вот тут мы подходим, наверное, к кульминации нашего исследования. Чтобы раскрыть этот смысл, Ваня опирается на работы еще одного видного теолога Германа Бавенка. Ключ ко всему кроется в точном понимании слова «знать» или «познать» в древнееврейском оригинале.
Так, и что там с переводом?
В нашей современной культуре знание — это владение информацией или эмпирический опыт. Но давайте применим логику к тексту. Змей говорит, что люди станут знающими добро и зло как Бог. Но ведь Бог не может иметь практического, эмпирического опыта совершения зла.
А, точно.
Зло абсолютно противно его природе. Он никогда в нем не участвовал. Следовательно, человек не мог стать подобным Богу просто потому, что попробовал грех на вкус. Смысл слова «знать» здесь лежит совершенно в другой плоскости.
И так что же все это значит в итоге? Как можно знать зло, не совершая его? И почему именно это делает кого-то как Бог?
Есть идеи.
Доктор Ванны приводит в лекции блестящий пример, ссылаясь на книгу «Второзаконие», 1 глава, 39 стих. Там говорится о маленьких детях, которые, согласно тексту, не знают ни добра, ни зла.
Угу, помню это место.
Очевидно, что даже самые маленькие дети прекрасно понимают на уровне опыта, когда им больно, когда им хорошо, когда их наказывают, а когда хвалят. Чего они не знают в библейском, ну, юридическом смысле, так это право принимать суверенные решения. У них нет авторитета устанавливать правила.
Вот оно что.
Слово «знать» в контексте дерева познания означает иметь право решать, быть законодателем, устанавливать абсолютные стандарты того, что правильно, а что нет.
Точно. И это вообще не вопрос осведомленности или интеллекта. Это вопрос юрисдикции, суверенитета и власти.
Можно проиллюстрировать это очень бытовой ситуацией. Давайте представим дом, где живут родители и их маленькие дети. Родители устанавливают правила ради блага и безопасности семьи. Ну, там, не трогать горячую плиту, не выбегать на дорогу, ложиться спать вовремя.
Логично.
И вдруг в один прекрасный день эти трехлетние дети собираются вместе и безапелляционно заявляют: «Все, мы больше не подчиняемся вашим правилам. С этого момента мы сами знаем добро и зло, мы сами будем решать, что безопасно, а что нет.
Ха.
Мы устанавливаем свои собственные стандарты реальности». Понятно, что в реальной жизни это привело бы к катастрофе. Именно это только в космическом масштабе произошло в Эдеме. Это был акт радикальной смены власти.
Это просто превосходная иллюстрация, которая идеально совпадает с глубокими выводами Германа Бовинка. Бовинк пишет, что, протянув руку к плоду, человек захотел, и это ключевое слово, эмансипироваться от Бога.
Эмансипироваться.
Да. Человек захотел встать на собственные ноги и поставить себя вне и выше закона Творца. Это не было просто нарушением диеты или там проявлением глупого любопытства. Это был осознанный акт самообожествления. Узурпация власти.
Угу.
Человек принял фундаментальное решение. Я сам буду определять свою судьбу. Я сам найду свой путь к счастью, смыслу и процветанию, совершенно независимо от того, кто меня создал.
Если рассуждать логически, это очень напоминает историю про водолаза. Знаете, водолаз на огромной глубине, который вдруг решает, что шланг, по которому ему подается кислород с обеспечивающего корабля, ну, что он ограничивает его личную свободу.
Жуткая картина.
Да, и водолаз перерезает шланг во имя независимости и автономии. Он же не умирает в ту же самую секунду. Какое-то время он еще плывет на остатках воздуха в легких, наслаждаясь вот этой иллюзией полной свободы. Но процесс умирания уже запущен, он необратим. Перерезав связь с источником жизни, он обрек себя. Вот почему в день вкушения плода Адам и Ева не упали замертво физически. Но смерть духовная и в конечном итоге физическая стала неизбежной реальностью.
Да, очень сильный образ. И в этом смысле дерево познания добра и зла, как отмечает Бовинк, стало своеобразным негативным таинством.
Негативным таинством.
Да, если дерево жизни было позитивным символом, символом жизни через вот эту благодатную зависимость от Бога, то дерево познания, когда к нему прикоснулись в акте осознанного непослушания, стало символом абсолютной автономии. Человек получил именно то, к чему стремился – независимость.
Но цена оказалась слишком высока.
Верно. Полная автономия творения от своего Творца, полная автономия от единственного источника жизни неизбежно приводит только к одному логическому и фактическому результату – к смерти.
Трагедия в чистом виде. Человек стал как Бог в том смысле, что провозгласил себя собственным высшим авторитетом. И цена этого статуса оказалась непомерной. Изгнание из сада, тотальное отчуждение от Творца, от природы и, в общем-то, друг от друга.
И главное, закрытый доступ к дереву жизни.
Да, пламенный меч херувимов выглядит как окончательный финал. Занавес закрывается, человечество обречено на вечную изоляцию от источника. Но означает ли это, что из этой ситуации нет выхода? Путь назад закрыт навсегда.
А вот тут начинается самое светлое. Если мы свяжем это с общей картиной всего библейского повествования, мы увидим поразительную литературную и теологическую симметрию. Библия не заканчивается на закрытых воротах Эдема.
Угу.
Она начинается с идеального сада, но она же и заканчивается садом, только уже в форме огромного города. Если открыть книгу Откровения, самую последнюю книгу Библии, перед читателем предстает образ Нового Иерусалима. И угадайте, что находится в самом центре этого нового восстановленного творения?
Дерево жизни?
Именно. Там снова появляется дерево жизни. Оно упоминается во второй главе, а затем в 22-й.
То есть то, что было потеряно на самых первых страницах истории, оно возвращается на последних, но возникает вопрос, а как именно это происходит? Ведь люди не могут просто силой прорваться через охрану херувимов. Мы не можем вернуть этот доступ, пытаясь стать еще более независимыми, изобретая новые этические правила или строя технологические утопии.
Нет, своими силами точно не получится. Никакой прогресс не может компенсировать разрыв с источником жизни.
Тогда как?
И здесь раскрывается главная мысль доктора Ван Ноя, объединяющая Ветхий и Новый Заветы. Доступ к дереву жизни восстанавливается не усилиями человека. Этот доступ восстанавливается исключительно через Христа.
Угу.
В книге Откровения, 22 главе, сказано: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни». А в 7 главе дается важное уточнение, кто именно эти люди. Это не те, кто достиг морального совершенства своими силами.
А кто же?
Это те, кто омыли одежды свои и убелили их кровью Агнца.
Вау, это невероятно мощная метафора. Она как бы связывает все воедино. Самообожествление в Эдеме привело к потере первозданной праведности, потере тех самых духовных одежд, оставив человека в состоянии стыда и наготы.
Да.
И теперь праведность Христа, его идеальное послушание, которое контрастирует с непослушанием Адама, оно возвращает верующим то, что было потеряно из-за стремления к этой, ну, фатальной автономии. Дерево жизни снова становится доступным, но уже на совершенно новом, непоколебимом основании искупления.
Это очень красиво возвращает нас к изначальной мысли Жана Кальвина о символе благодати. Дерево жизни в книге Откровения снова предстает не как магический генератор бессмертия.
А крак что?
А как вечный символ общения, полного исцеления народов и радостной зависимости от Бога. Зависимости, которая после опыта падения и искупления больше не воспринимается творением как какое-то ограничивающее бремя или повод для бунта. Она признается как высшее благо и единственная основа подлинной свободы.
Знаете, наше время постепенно подходит к концу, и хочется как-то подвести черту под этим глубоким погружением. Тексты Ван Ноя действительно заставляют нас понять одну вещь.
Какую?
История двух деревьев в Эдеме – это не древняя примитивная сказка о запретной еде. Это фундаментальная, образующая всю человеческую историю драма о природе доверия и природе власти.
Совершенно верно.
Вся суть сводится к одному базовому выбору, который вообще стоит перед человечеством. Признаем ли мы Творца суверенным источником жизни, как символизировало дерево жизни, и абсолютным авторитетом в вопросах морали, как показывало дерево познания?
Или же
мы пытаемся узурпировать эту власть, отрезать тот самый кислородный шланг и стать богами для самих себя?
Это действительно главный выбор. И он ведь никуда не исчез. На основе материала доктора Ван Ноя о концепции самообожествления каждый может задуматься над одним очень, серьезным вопросом.
Давайте.
Если корень первородного греха заключался в желании человека самостоятельно, без оглядки на какой-либо высший объективный авторитет, определять, что есть добро и что есть зло, не является ли это пугающе точным описанием нашей современной культуры?
Ох, это сильная мысль.
Да. В эпоху, когда постоянно звучат заявления о том, что у каждого исключительно своя правда, когда высшей и непререкаемой ценностью признается полная моральная автономия личности, не продолжаем ли мы каждый день в своих мыслях, законах и поступках срывать плоды все с того же самого дерева?
Угу.
Все еще наивно надеюсь, что в этот-то раз мы точно станем как боги.
И это, пожалуй, лучший вопрос, которым мы можем оставить сегодня всех, кто присоединился к нашему разбору. Спасибо за ваши мысли.
И вам спасибо. До новых встреч.